Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите обзор основных общественно-политических и религиозных событий за неделю, которые мы проведем с иереем Владимиром Соколовым, а затем в нашем эфире авторская программа Максима Емельянова-Лукьянчикова «Святыни Отечества». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с иереем Владимиром Соколовым, как всегда в нашей студии. Краткий обзор новостей, событий за прошедшую неделю. Отец Владимир, на этой неделе вновь внимание средств массовой информации было приковано к событиям, связанным с оппозицией. Оппозиция продолжает свою деятельность, но как люди, уже немножко поднаторевшие, так сказать, имеющие возможность различать добро и зло, мы прекрасно поняли, что отправленные в колонию участницы «Пусси Райот» по сути поставили точку в этом деле, потому что интерес, общественное мнение к этому делу как-то уже стал затухать. И вот, чтобы привлечь, по всей вероятности, снова организуются какие-то провокации.
Ну, я думаю, что вот эта вторая волна, которая сейчас наступает вообще, надо понять мотив вот этой волны, откуда двигатель-то этой волны. Тут надо обратиться к некой истории. Ведь вот помните, мы с вами, когда делали обзоры перед выборами, стоял вопрос о том, кто будет президентом, Медведев или Путин. И, конечно, Запад устраивал фигуру Медведева. И когда Путин выиграл выборы, то по каналу «Дождь» Касьянов, бывший премьер, он сказал, что Путина можно терпеть только 2-3 года. Вообще просто, значит, он выражает мнение Запада. Конечно, Запад недоволен.
Терпеть что имел в виду?
Терпеть его политику, потому что эта политика, в общем, так сказать, ограничивающая возможности Запада. И Касьянов, как рупор этого западного мнения, озвучил это мнение. В то же время мы все запомнили, как в этой предвыборной кампании, как прозвучало, ее называют акцией, но на самом деле это никакая не политическая акция, а это было просто поклонение поясу Богородицы. То есть все увидели, какая сила стоит за церковью. И когда состоялся молебен после того, как Пусси Райот устроили вот эту акцию в храме Христа Спасителя, тоже опять это прозвучало как политическое такое заявление. Потому что, какая организация может собрать столько народу единовременно? Единая Россия сегодня не соберет 5000 человек. Одна. Вот. А тут православная церковь вышла там, заполонила все. То есть это тысячи людей, там десятки тысяч людей. Вот. Поэтому было видно, что церковь представляет огромную силу. И негласно церковь поддерживала Путина. И поэтому нужно было разрушить вот эту, так сказать, поддержку для того, чтобы Путина свалить. И началась эта кампания по дискредитации церкви. Она по всем, так сказать, каналам и по всем параметрам, и на все структуры, начиная с патриарха. Вот. Поэтому Пусси Райот это оказалось передовой этой борьбы. Их, так сказать, просто сунули на эту передовую, и они стали таким тараном, с помощью которого захотели взломать церковь, подорвать ее.
Отец Владимир, мне только что пришло в голову все смысл мистической подоплеки вообще всего этого. Ведь смотрите, вот это огромное собрание православных людей, которые пришли на поклонение поясу Пресвятой Богородицы, и именно храм Христа Спасителя, который принял в себя эту великую святыню и людей, где совершались чудеса, он же понес вот это осквернение, по сути. И потом второе осквернение, когда иконы залили чернилами.
Конечно, так это мы мистическую сторону сейчас не обсуждаем, потому что мы берем чисто, так сказать, политический контекст. Конечно, если перевести наш анализ на другой уровень, а мы его переведем, мы всегда пытаемся его перевести, и когда-то переведем это все на тот уровень, о котором вы говорите. Но знаете, обратная сторона, она же воспринимает все это как политическое соперничество. Недаром Бжезинский сказал, что главный соперник Америки, политический соперник, это православная церковь русская. Он знает, что он говорит. Вот. Поэтому и пусть и Райт сделалась вот таким тараном, но эффект-то получился обратный. Знаете, сегодня, оказывается, опрос общественного мнения говорит о том, что примерно 80% за то, чтобы принять закон о защите религиозных организаций. Вот. То есть, пусть и Райт вызвало некий такой религиозный отклик народный. Вот. И даже сегодня некоторые журналисты заявляют о том, что эту акцию вообще патриарх устроил для того, чтобы поднять авторитет церкви. То есть, эффект обратный. Вот. Но все равно это продолжается. И вот смотрите, известный искусствовед, медиевист, автор многочисленных работ, в том числе и о православной иконе, Роман Богдасаров, только прошу не путать его с Романом Богдасаровым, диакон есть такой в московской епархии. Так он сделал такое заявление о том, что вот эта выставка на винзаводе, где некоторые иконы были представлены в виде пусей, что это будущее вообще-то, это будущее иконописи православной. Что православная церковь, она так вот застарела в своих каких-то таких вот средневековых представлениях, а вот это будущее. То есть, он предлагает эти образы как некий эталон, значит, которому церковь должна кланяться. Вот, то есть, нам, значит, опять навязывается некий эталон, с помощью которого пытаются разрушить наши представления традиционные.
Не только он. Я видел интервью с одной из художниц, которая представляла свои, мягко говоря, работы на винзаводе. И она вполне открыто говорила о том, что почему она, человек 21-го столетия, не имеет права иметь свое видение иконы.
Ну, значит, нам представляют некий новый вид иконы. Его презентуют, это презентация. Презентация, открытие как нового жанра. Вот. И, ну, понимаете, ведь можно любую, так сказать, ложь, если ее распиарить, то многие на это клюнут. Это тоже вот еще одна попытка, такая, так сказать, волна, но я думаю, что она закончится так же, как первая волна. Потому что она будет, во-первых, не такой силы, а во-вторых, она уже будет работать на то, чтобы дискредитировать самих этих пусей. Потому что, ну, действительно, это люди, которые не стоят такого общественного внимания. Вот. Но, с другой стороны, мы видим, что и в политике происходят, в общем, довольно интересные вещи. Ну, вот продолжается эта история с Удальцовым, который уже вообще полностью заврался. Вот. Поначалу он сказал, что он вообще там не был. Вот. Потом признал, что он там был. Ну, его пригласил какой-то Григорий Васильевич. Ну, пригласил его, и он даже не знал, с кем он говорит. Вот. А когда ему предоставили пленку, говорит, вот там Таргадзе говорит, там то-то, то-то. Говорит, а я не слышал его. Вот. С одной стороны, он не слышал, а с другой стороны, ему говорят, что там шла речь о деньгах. А он говорит, ну, у нас же правительство не снабжает деньгами. Во-первых, сама мысль бредовая, что правительство будет снабжать деньгами для того, чтобы это правительство скинуть. Это бредовая мысль. Но главное, что этим он, собственно, признается, что речь шла о деньгах, и что он слышал, о чем идет речь. Вот. Поэтому, собственно, конечно, этот фильм является таким доказательством того, что действительно он был там. И что он готов на это сотрудничество, ясно из другого акта. Он же в августе был в Казани, где он выступал в одном клубе, причем ему запретили это выступление. Так он влез туда через окошко, и потом открыли дверь, и состоялась эта встреча. И на этой встрече он заявил о том, что мы должны создать такую мощную коалицию против путинского режима и, значит, действовать вот этими коалиционными силами. Но причем о коалиции речь шла с радикальными исламскими организациями, Хизбах Тахрир и прочими, которые вообще чуть не устроили взрыв нынче на Койран-Байрам. Ну и вот нужно обратить внимание, как себя СМИ ведут в этой кампании, в которой они делают пиар пусям. Вот некий диакон Сергей Баранов в Тамбовской епархии, значит, он написал письмо святейшему патриарху с тем, чтобы он снял с него сан в качестве протеста против такого жестокого обращения с этой панк-группой. Но на самом деле все это иначе. Вот СМИ, они умалчивают об этом. Они там говорят в СМИ, там, что он был запрещен там, вот, якобы за пьянство, за это. Но он все это отрицает, что на самом деле это просто гонение, что он такой вот человек, который является оппозиционером внутри церкви. На самом деле что произошло? Значит, он пьянствовал. Вот. И напился однажды так, что оделся в одежду архиерея, вышел и начал там всех благословлять. Ну, естественно, его запретили в служении. Сан с него не сняли. Был направлен на исправление. Он убежал куда-то в другую епархию, получил отпускную грамоту и в другую епархию, и там хотел восстановиться. Но архиерей другой епархии, он сделал запрос. Когда все это выяснилось, его не вернули к служению. Но с тех пор, как его запретили, прошло 9 лет. А он теперь в качестве протеста, значит, снимает с себя сан. Так вот, такие фигуры их делают такими расхожими и вроде как протестными. Поэтому он свой протест, ну просто это он личные свои проблемы решает. Захотел оказаться в центре внимания и сделать свою фигуру. А может быть, даже ему заплатили за это, я не знаю. Ну вот, собственно, канва этого такова.
Это очень напоминает 20-е годы, когда живая церковь была на сцене.
Да, но меня потрясает роль СМИ, которые, значит, умалчивают просто. Они, значит, односторонне к этому вопросу подходят. Значит, только с ним разговоры ведут, но он, естественно, себя оправдывает. А вы проинтервьюируете другую сторону. Узнаете вообще канву-то и напишите тоже эту сторону. Почему так односторонне? Значит, им делают пиар. И вот такие фигуры, которые действительно выпадают из церкви, их делают героями, которые, значит, протестуют против засилия церкви.
Но самое удивительное, Отец Владимир, что сегодня все-таки обыватель, который смотрит телевидение, вникает в сообщения СМИ, имеет возможность судить об этих событиях. Стало быть, власть работает в положительную сторону.
Ну, да, положительную, но, понимаете, власть все-таки проявляет какую-то двойственную позицию. Ну, возьмите даже вот это же событие. Сначала запретили, а потом, когда влез через окошко, разрешили. Ну, понимаете, тут нужна какая-то твердая позиция. Мы видим все время во всех политических актах проявление какой-то такой двойственности. И, по-видимому, все-таки пока сохраняется двойственность этой власти. Потому что вдруг премьер делает заявление, которое ему не по чину, собственно. Он рассказывает, так сказать, о политике, о том, что произошло в Грузии. Он, так сказать, положительно оценивает вот этот, ну, можно сказать, переворот, ну, перевыбора. Но практически это переворот в Грузии. Он его практически перспективно оценивает как сотрудничество. Оказалось, что все наоборот. Что новоизбранный глава грузинского правительства, он намерен, так сказать, лоббировать решение о том, чтобы войти в НАТО. А что это такое с политической точки зрения или с военной? Это значит, базы НАТО будут у нас, так сказать, в подбрюшье. Вот. И поэтому наши ожидания оказались напрасны, наши поддержки оказались напрасны. То есть смена власти оказалась хуже для нас. Но я не знаю, как сейчас Медведев, так сказать, будет выходить из этого положения, как он будет оценивать это положение, но, тем не менее, факт остается фактом.
По сути, это политический провал первого лица в государстве.
Ну, в общем, да. Ну, я говорю, что не по чину он делает заявление политические, потому что такого рода оценки должны от президента исходить. И я думаю, что это как раз говорит о двух центрах власти, что с одной стороны держать, вот, а с другой стороны, сказать, вот, опять же, заявление о том, чтобы вступать в Евросоюз. Ну, не заявление, а решение. Вот. Когда ПАСЕ предъявляет целый список ограничений, которые мы должны ввести, и мы отказываемся, да, как мы, в частности, отказываемся там от того, чтобы в уставе молодежных организаций принять как бы либеральное отношение к меньшинствам сексуальным, мы отказываемся от этого. А с другой стороны, вообще как-то идем на это сближение, непонятно. С одной стороны отказываемся, с другой стороны идем на это сближение. Причем в самой Европе происходят довольно странные процессы. Потому что там есть два сценария. Или Евросоюз распадается, или он становится действительно единым государством с единой властью. И проекты такие есть, и предложения. С единой властью, единым правительством, едиными финансами. Ну, а кто станет во главе? Ясно, что Германия. То есть, значит, собственно, Европа станет новой Германией. А. Значит, это воссоздание Рейха, собственно. Турция, она хочет воссоздать Османскую империю, да. И странное заявление сделал глава Казахстана. Он поехал туда на какую-то конференцию, на которой собрались тюрки со всего мира. Он сказал, Назарбаев, значит, сказал, что мы являемся подлинными тюрками, мы выходцы, так сказать, оттуда. Вот. Поэтому мы должны соединиться, все тюрки должны соединиться, и это будет огромная сила влияния на мировую политику. И мы должны вот это объединение как бы направлять как политическую волю.
Новой Хазарии.
Ну, понимаете, ведь разговор-то происходит где? В Турции. Турция, которая претендует на Османскую империю, а это значит на часть наших территорий, если она хочет восстановить Османскую империю. Значит, речь идет, в общем, о военном конфликте, о захвате территории, если она действительно будет восстанавливать это. С другой стороны, мы с Назарбаевым заключаем соглашение по поводу таможенной общей зоны и какие-то другие общие дела затеиваем. На чьей стороне он будет? Если там он клянется в преданности так сказать, объединению тюрков.
Ну, тоже какая-то двойственность во всем, как в Европе и в бывших советских республиках.
Помните тот случай, который мы тоже как-то раз оценивали и разбирали? Это когда была такая забастовка и восстание практически, которое направлено было против руководства, которое составлено было в основном китайцами. То есть тут такая была антикитайская тенденция. Вот. А мы же видим, что сегодня мы сближаемся с китайцами. Вот. В всяком случае, по вопросу Сирии у нас есть какие-то общие интересы. Вот. Опять же, так сказать, конфликт в Сирии, он назревает с огромной силой. И новый кандидат в президенты штатов, который, в общем, идет по пятам в этой предвыборной гонке за Обамой, он говорит об ужесточении политики, о том, чтобы вот эту гегемонию Соединенных Штатов в политике возродить и, в частности, в Сирии проявить такую политическую и даже военную волю. И поэтому, когда, если Ромни будет президентом, то, значит, изменится политическая ситуация. Помните, мы говорили о том, что пока Обама, то вероятность войны, она мала. Но, тем не менее, сегодня такая политическая ситуация резко меняется.
Но вот эта двойственность, о которой мы говорим сегодня, она присуща не только общественно-политической жизни. Мне кажется, и отчасти присуща и нашей церковной жизни. Вот сегодня многие светские СМИ обвиняют церковь в том, что она сращивается с государством. Святейший Патриарх, выступая недавно на сайте даже Русской Православной Церкви, есть это выступление, категорически отверг все домыслы о том, что церковь пытается как-то влиять или клирикализовать общество наше. Никакого сращивания с государством нет, отметил святейший патриарх Кирилл и привел убедительные доводы. Однако же мы видим некоторые государственные чиновники идут как бы навстречу церковным инициативам. Вот в теории Дарвина, в частности, ставится под сомнение возможность каких-то других альтернативных теорий изучения в школах и учебных заведениях. Это нормально, это должно быть так во всем мире, наверное, это существует уже объективно, несколько других инициатив. И тут же СМИ делают вывод. Церковь совместно с процерковной властью, или, во всяком случае, властью, которая поддерживает сегодня церковь, я не знаю, кого они имеют в виду, премьера или президента в этом смысле, готовит будущего царя.
Ну, понимаете, это мы как-то с вами рассуждали на эту тему по поводу будущего царя, я уже не буду повторяться, потому что это такая тема двойственная. Ну, прежде всего, народ должен быть готов. Что касается клерикализации общества, то церковь этим не занимается. Тут скорее, так сказать, с другой стороны, со стороны государства инициативы проявляются. А почему проявляются? Ну, потому что религия является таким питательным раствором общественной жизни. Вот смотрите, вот в МИФИ, в институте, в котором изучают физику, образовали теологический факультет. И я понимаю, почему там образовали. Потому что современная физика сегодня, она столкнулась с проблемами метафизическими. То есть сегодня без метафизики физики нет физики. Вот. Сегодня физики пользуются Священным Писанием, как таким аксиологическим материалом, из которого они черпают материал для своих теорий. Вот. И поэтому те, кто сегодня глубоко изучает материю, для них очень важно, что об этом написано в Откровении. Потому что они находят подтверждение своих теорий, своих интуиций и проводят определенные исследования. Ну, вот мы видим, что в физике произошел практически переворот. Оказалось, что скорость света не конечна, что информация вообще распространяется мгновенно, наш Ипполитов доказал это, что информация является первичной по отношению к материи, что материя является, сама материя является уплотненной энергией, в которую вставлена определенная информация. То есть слово первично, вот что доказывают физики своими теориями, экспериментами. Вот. Мы видим некий такой переворот научный. Ну и для того, чтобы действительно двигаться, продвигаться в науке, необходимо сотрудничество теологов и физиков. Вот. Тогда мы открываем реальную картину мира. Вот. Поэтому такого рода сближение точно так же, как и в государственном устройстве. Ведь церковь является скрепой государственной. Почему против нее такое давление? Ну, во-первых, она оказывается и в политической жизни, оказывает, даже на выборы оказывает какое-то влияние. Ее пытаются как дискредитировать и устранить. Но она является и государственной скрепой. Потому что подорвать церковь, значит подорвать нравственность народа. А народ, у которого нет нравственных основ, он перестает быть народом, способным передавать вот эти высокие ценности. Он быстро очень разлагается. Его, с ним не надо воевать. Достаточно подорвать его нравственно. Ну и мы видим, как на протяжении многих лет нас пытаются все время подорвать нравственные основы. Но парадокс России в том, что если у нее что-то начинают отнимать и подрывать, она начинает это защищать, активно защищать. И вот как раз случай с Пусями показывает, что это имело обратный эффект. И я думаю, что все акции, направленные против церкви, они будут иметь такой же точный эффект. Они будут укреплять нашу веру и укреплять веру народа и авторитет церкви, и доверие нашего народа к церкви.
На этих прекрасных словах мне хотелось бы завершить наш сегодняшний обзор и выразить такую надежду, что сегодня, когда мы видим открыто этих бесов, о которых писал Достоевский еще накануне 20 века, страшного 20 века, все-таки мы должны соединиться, объединиться вместе, и каждый должен обратить внимание на свою собственную душу, потому что, как сказал один из наших авторов, мы проще отражаем агрессию, так сказать, внешнего противника, когда видим направленное на нас оружие, но не видим часто то оружие, которое ежедневно направлено на нас в мире невидимом, на нашу душу.
Я думаю, что как раз так, исторический этап таков, что мы должны научиться этой борьбе, этой невидимой брани. А кто тут может быть учителем? кто может быть учителем народа в невидимой брани? Конечно, церковь. И перед церковью открывается грандиозная задача – научить этой внутренней борьбе. А когда мы окрепнем внутренне, то тогда и внешнее нам ничего не будет страшно. Потому что побеждается зло этого мира внутри, а извнутрь, из сердца человеческого исходят все злые помыслы. Поэтому сегодня мы вступаем в фазу другой войны. Вот. Поэтому ту тему, которую вы подняли, тему мистики, вот это, может быть, стоит ее вообще отдельно рассмотреть. Потому что действительно там передний край этой борьбы. Апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, что является в еврейском языке идиоматическим выражением, что означает человек. То есть наша брань не против людей, не против человека как такового, а против духов злобы поднебесных, а значит за человека. Так вот, надо научиться этой брани. И поэтому те, кто являются в физическом плане нашими врагами, они, в общем, те, кого мы должны полюбить по-настоящему. Тогда и будет наша победа. Это тот последний урок, который мы должны получить, прежде чем мир изменится. И можно сказать так, что любовь от испытаний, от страданий в этом мире, она только укрепляется, она мобилизуется. И вот наш народ как раз показывает этот феномен мобилизации. Сначала это феномен такой физической, военной мобилизации, да, мобилизации ресурсов, там, экономической мобилизации. Но теперь пришло время духовной мобилизации, духовного роста, возрастания, причем активного возрастания. Тогда ни в какой войне мы не сможем проиграть. Ибо все строится сверху, от Слова Божия, от информации, которая первична по отношению к материи.
Спасибо, отец Владимир.
Святыни Отечества. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Московский Кремль. Передача вторая.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз я остановился на эпохе Ивана Третьего. Так вот, при Иване Третьем в 1487-91 годах русские мастера под руководством итальянцев Марко Руффа и Пьетро Салари вместо старых деревянных хором возвели в традициях московской архитектуры каменное здание Великокняжеского дворца Грановитой палаты. Здесь, в большом парадном зале, проходили наиболее важные заседания великого князя с Боярской думой и приемы послов. На территории Чудового монастыря в 1483 году была сооружена Алексеевская церковь, и по распоряжению Чудовского архимандрита Геннадия в нее перенесли мощи митрополита Алексия. А в начале XX века в подклетии этой церкви была сооружена усыпальница, где погребли останки великого князя Сергея Александровича, погибшего в Кремле в 1905 году от рук террористов. Склеп великого князя находился под полом, точно под ракой святителя Алексия. Во время княжения Ивана III территория Кремля расширяется, его границы достигают современных размеров. На месте обветшавших белокаменных укреплений Кремля времени Дмитрия Донского возводятся из кирпича новые могучие стены и башни. В качестве основного материала для строительства был выбран обожженный кирпич. В 1485 году в южной стороне Кремля Антоном Фрязиным была возведена стрельница, башня, под которой прорыли тайный ход к реке, и от этого тайника башня получила название Тайницкая. Затем были построены башни Беклемишевская, Боровицкая, Константина Еленинская и Свибловская, названная позже Водовзводной. В 1491 году были заложены Фроловская башня, позже переименованная в Спасскую, и Никольская. Фроловская башня, или Стрельница, как предполагают, получила свое название от церкви Фрола и Лавра. Башня имела четырехгранную форму и по высоте была равна примерно половине теперешней Спасской башни. Со стороны Красной площади к ней была пристроена отводная стрельница с двумя боковыми бастионами. Башня завершалась деревянной шатровой надстройкой, на которой висел часовой колокол. Отводной стрельницы через ров, проходивший по Красной площади, был перекинут цепной подъемный мост. Со стороны реки Неглиной стены были несколько сдвинуты к реке, и было осуществлено некоторое приращение в северной части. Строительные работы по усовершенствованию крепости продолжались и при сыне Ивана III, великом князе Василии Ивановиче, вплоть до 1516 года. Ров, соединявший реку Неглиную с рекой Москвой, был значительно расширен до 32 метров и углублен до 12 метров. Теперь Кремль, окруженный со всех сторон водной преградой, превратился в мощную островную крепость своего времени. У крепостных ворот были созданы предмостные укрепления, чтобы помочь защитникам Кремля выдержать штурм неприятеля. Но из этих укреплений сохранилось лишь одно — Кутафья башня, защищавшая Троицкие ворота. Башни Кремля в то время еще не имели высоких кирпичных шатров, а завершались площадками, прикрытыми конусообразными кровлями. Московский Кремль, конечно, был не только крепостью и не только административным и политическим центром. Он был одним из главнейших центров русской духовной культуры и искусства. Уже в XIV веке в Москве получает развитие летописное дело, и центром его стал митрополитчий двор. Кремлевские соборы расписывают лучшие художники и иконописцы того времени. Так, в росписи Благовещенского, Архангельского, Рождественского соборов принимал участие выходец из Византии знаменитый Феофан Грек. Младшим современником Феофана Грека был Андрей Рублев, который стал первым истинно национальным художником Руси, образцом для многих поколений русских живописцев. В 1405 году он расписывал Благовещенский собор в Кремле. Новый подъем московской живописи относится к концу 15-го, началу 16 века и связан с именем Дионисия и его школы. Дионисий за свою жизнь расписал много храмов. И среди них был и Успенский собор в Кремле. Поскольку в Кремле были сосредоточены высшая светская и духовная власть, наиболее почитаемые храмы, монастыри и общерусские христианские святыни, он стал осознаваться как место особой государственной святости для всей России. В 1547 году в Успенском соборе Кремля великий князь московский Иван IV официально принял титул царя, что соответствовало самодержавной форме его правления. Глава русской церкви митрополит Макарий после торжественного богослужения возложил на главу правителя России знаменитую шапку Мономаха. В 1563 году в ходе Ливонской войны был возвращен в состав Московского царства древний русский город Полоцк. С триумфа вернувшись в Москву, Иван Грозный приступил к перестройке своего домового храма Благовещения. В 1563-66 годах над галереями собора были возведены четыре небольших церковки предела. Их посвящения были связаны с идеей божественного покровительства первому русскому царю и его воинству. В результате Благовещенский собор стал своеобразным храмом-монументом, подчеркивающим значение Москвы как нового центра православия. В период правления Ивана Грозного в Кремле формируются приказы органа центрального управления. Здания приказов расположились на Ивановской площади Кремля, что придало ей значение делового и административного центра страны. Располагались приказы в каменных палатах на территории Государева двора. В 1589 году, во время правления сына Ивана Грозного царя Федора Иоанновича, в России было учреждено патриаршество. Первым русским патриархом стал Иов. К нему перешли древние владения митрополитов в Кремле, территория которых была значительно увеличена и застроена новыми каменными палатами и церквами. Двор главы русской церкви стал вторым по значению в московском Кремле, что соответствовало положению двух избранных Богом правителей России – царя. Начало XVII века было для нашей страны очень тяжелым и вошло в историю под названием Великой Смуты. После изгнания польских интервентов, вся Москва представляла собой страшное зрелище. На местах многих улиц были сплошные пустыри, заросшие чертополохами, бурьяном. В самом Кремле интервенты привели все здания в жалкое состояние. По свидетельству современников, перед участниками народного ополчения, вошедшими в Кремль в 1612 году, предстала картина полного запустения. Церкви были ограблены и осквернены, значительно пострадала царская сокровищница. Дворцы и соборы стояли без кровель, их внутреннее убранство, деревянная отделка и мебель, все деревянные постройки, все, что могло гореть, было использовано польским гарнизоном на топливо. Всем миром москвичи стали расчищать Кремлевский холм от всего, что напоминало о захватчиках, и Кремль довольно быстро преобразился. В начале 1613 года в Грановитой палате Кремля был созван Земский собор, который избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова, первого царя новой династии, правившей в России 300 лет. В истории России начинается новая эпоха, начинается новая страница и в истории Московского Кремля. В нем капитально ремонтируются и перестраиваются обветшавшие здания. На месте старых дворцов возводятся каменные дворцовые постройки, терема. В 1635-36 годах каменных дел подмастерья Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трифил Шарутин и Ларион Ушаков возвели для царя Михаила Федоровича теремной дворец с приемными залами, жилыми покоями, живописным силуэтом, высокой кровлей, ярким декором. С 1635 по 1656 годы сооружаются патриаршие палаты и небольшой собор 12 апостолов. Кремлевские башни в XVII веке украшаются высокими нарядными кирпичными шатрами с черепичными покрытиями и золочеными флюгерами. В 1654 году на вершине шатра Спасской башни был водружен кованный двуглавый орел, государственный символ России. А несколько позднее русские гербы были установлены и на других проездных башнях Кремля – Никольской, Троицкой, Боровицкой. Но примерно раз в столетие их меняли, как и менялось изображение государственного герба. А на момент снятия орлов в 1935 году все они были разного года изготовления. Самый старший орел Троицкой башни – 1870 года, самый новый Спасской башни – 1912 года. Изготовлены они были из позолоченной меди. В XVII веке была капитально перестроена Фроловская башня. Подъемный мост был заменен каменным. В 1625 году часовой мастер Аглицкой земли Христофор Головей и русский мастер Бажен Огурцов возвели на башне многоярусный верх с высоким каменным шатром, на котором были поставлены новые часы. Нижний четверик башни был завершен поясом из арок, украшенных белокаменным кружевным узором, башенками, пирамидками, изваяниями фантастических животных. По углам возвышались белокаменные пирамидки с золочеными флюгерами. В нишах аркатурного пояса были установлены белокаменные статуи болваны. Как известно из документов, царь Михаил Федорович дал распоряжение сшить для них однорядки, одежду, чтобы прикрыть их наготу. Выставлять статуи без одежды по обычаям того времени считалось неприличным. Правда, во время пожара 1654 года статуи обгорели и рассыпались. Фроловские ворота с древнейших времен считались главными, святыми воротами Кремля и особо почитались в народе. Через них проходили торжественные шествия духовенства, въезжали в Кремль цари и иностранные послы. Здесь запрещалось проезжать на лошадях верхом и проходить с покрытой головой. Даже цари обязаны были снимать шапку. Специальным царским указом в 1658 году Фроловская башня была переименована в Спасскую. Новое название ее связано с изображением Спаса, написанного над ее воротами со стороны Красной площади. Новый испепеляющий пожар 1701 года истребил все деревянные постройки в северо-западной части Кремля. На месте сгоревших житных дворов по указанию Петра I в 1702 году закладывается огромное здание арсенала, предназначавшееся под склад оружия и военных трофеев. осложнившаяся международная обстановка и назревшая война со шведами вызвали необходимость срочного укрепления Кремля в соответствии с военной техникой того времени. В 1707 году вдоль крепостных стен и башен возводятся бастионы, копаются рвы, Кремль был готов дать отпор шведским захватчикам. Но славная победа русских войск под Полтавой избавила от этой необходимости. С 1713 года Москва уступает место новой столице, Петербургу, а Кремль становится местом временного пребывания царского двора. Сюда приезжают императоры и императрицы лишь на коронование, да на поклонение предкам и святыням Кремля. И как следствие этого Кремль на протяжении всего 18 столетия находился в запущенном состоянии. Многие его сооружения после пожаров подолгу не ремонтировались, приходились в ветхость. Так, в 1737 году, во время большого так называемого Троицкого пожара, погибли почти все деревянные постройки Кремля и выгорели внутри каменные сооружения. Только что построенный арсенал был тоже опустошен пожаром и долгие годы не восстанавливался. В 1749 году на месте старых царских хором архитектор Растрелли возвел небольшой дворец для императрицы Елизаветы. Но оживленные строительные работы в Кремле начинаются только во второй половине XVIII столетия. По проекту архитектора Баженова в 1773 году у подножия Кремлевского холма, почти на самом берегу Москвы-реки, был заложен огромный Кремлевский дворец. Главный фасад его должен был выходить на набережную Москвы-реки и охватывать своими боковыми крыльями все древние постройки Кремля. Но строительство дворца из-за отсутствия средств в казне не было осуществлено. Но в результате сносов, которые предшествовали строительству, Кремль потерял многие древние здания. Была оголена и больше не застраивалась юго-восточная часть кровки холма. В 1775 году начинается строительство дома для главы Московской епархии. Архитектор Матвей Казаков создал здание по последней моде того времени. С полуротонды из четырех колонн Тосканского ордена, увенчанную бельведером с вензелем архиепископа. В 1824 году здание настроили третьим этажом. Незадолго до этого дом поступил в дворцовое ведомство, здесь поселился великий князь Николай Павлович, здесь родился его сын, будущий император Александр II, и сам дом стал называться Малым Николаевским дворцом. В 1763 году императрица Екатерина II разделила Сенат на департаменты, и два из них перевела в Москву. Для строительства здания Сената был отведен участок в Кремле между Чудовым монастырем и Никольской улицей. Матвей Казаков учел его конфигурацию и возвел сооружение в форме равнобедренного треугольника с внутренним двором. Купол Сената, увенчанный статуей Георгия Победоносца, поднялся над крепостной стеной и усилил композиционную связь Кремля с Красной площадью. Построено здание в стиле классицизма. Расположившись напротив арсенала, оно образовало цельный ансамбль Сенатской площади, соединив в памяти потомков имена двух наиболее известных правителей и реформаторов России XVIII века – Петра I и Екатерины II. В начале XIX века архитектор Еготов возводит первое здание для оружейной палаты. Возникновение оружейной палаты как сокровищницы московских великих князей, разумеется, относится ко временам гораздо более древним. Еще к XIV веку. В духовных грамотах великих князей неоднократно упоминаются разнообразные драгоценные вещи, иконы, оружие, воинские доспехи и другие, составляющие основу княжеской казны. С течением времени многие из них становились символами политической власти, использовались при проведении торжественных церемоний. Из года в год казна пополнялась все новыми сокровищами. И в конце XV века потребовалось построить для нее специальное здание под названием «Казенный двор», при котором упоминается и оружейная палата, как хранилище царской казны. Но одновременно она была и производственной мастерской, в которой изготавливалось боевое холодное и огнестрельное оружие, различные воинские доспехи. Со временем создаются и другие мастерские, в которых работали искусные заташвеи и художники, мастера различных специальностей. Здесь рождался новый московский стиль, занявший впоследствии ведущее место в русском искусстве. Но еще в XVIII веке оружейная палата специального здания не имела. Переселялась из одного помещения в другое, отчего многие ценные вещи портились. И вот в 1806 году она была преобразована в Дворцовый императорский музей, и для нее было построено здание напротив арсенала и сената. 1812 год – незабываемый год в истории Москвы и всего русского государства. В сентябре полчища Наполеона вошли в Москву и заняли Кремль. Эти просвещенные французы-завоеватели вели себя в Кремле как варвары. В частности, ими был разграблен и осквернен Успенский собор. Сильно пострадал Чудов монастырь. Алтарь соборной церкви был превращен в спальню маршала Даву, святыни поруганы, мощи основателя монастыря митрополита Алексея выброшены из раки, впоследствии были вновь обретены. Вскоре французская армия была вынуждена бежать из города, а покидая Москву, Наполеон приказал взорвать Кремль. И только благодаря мужеству москвичей французам не удалось осуществить до конца этот свой коварный замысел. Взрывами были разрушены водовзводная, первая безымянная Петровская башня, звонница колокольни Ивана Великого. Большие повреждения получили Никольская башня и арсенал, менее значительные Боровицкая и угловая арсенальная башня. Остальные здания были спасены от уничтожения. Сожженная, разграбленная, но непокоренная древняя столица вызывала высокие патриотические чувства. Появилось стремление не только поднять город из руин, но и бережно сохранить исторические особенности его застройки и своеобразие архитектурного облика. В возрождении Москвы приняли участие все ведущие зодчие России. В Кремле в прежних формах были восстановлены взорванные стены и башни, постепенно вернулись к жизни опустошенные и оскверненные кремлевские храмы и монастыри. Древний ров у стен Кремля на Красной площади за ненадобностью засыпали, Петровские бастионы срыли. В 1821 году на месте реки Неглиной, заключенной в каменную трубу, был разбит сад, получивший название Александровского. Во второй половине XIX века капитально ремонтируются стены и башни Кремля, Теремной дворец и поновляются почти все соборы. В 1838-1851 годах по указу императора Николая I в Кремле возводится в национальном русском стиле новый дворцовый комплекс. Был разобран обветшавший и неоднократно перестраиваемый дворец императрицы Елизаветы, а на его месте построен большой Кремлевский дворец. Рядом с дворцом, около Боровицких ворот, сооружается новое здание оружейной палаты и корпус жилых апартаментов для детей царской семьи. Архитектор Тон вел строительство в границах древнего государева двора с учетом его исторически сложившихся планировки и застройки. Эти новые здания образовали ансамбль единственной в Москве площади, созданной в стиле историзма. Она получила название Дворцовой или Императорской. Пространство площади было открыто к Москве-реке и свободно перетекало в Боровицкую улицу, идущую вдоль бровки холма. Пространство к востоку от Соборной площади после сноса приказов оставалось открытым и получило название Драгунского плаца, место, где в XIX веке проходили смотры войск. В 1898 году здесь был открыт памятник Александру II. Статуя императора в полный рост располагалась на пьедестале под сенью высокого шатра. С трех сторон ее окружала галерея с лестницами-сходами к подножию холма. Памятник представлял собой масштабное архитектурное сооружение, которое в какой-то степени вернуло этой части Кремля объемный акцент. Построен памятник был на народные средства по проекту скульптора Опекушина, художника Жуковского и архитектора Султанова. В 1908 году между зданиями Сената и Арсенала около Никольской башни на месте гибели князя Сергея Александровича был воздвигнут крест-памятник. Проход на территорию Кремля был свободным для всех. Входить было принято через Спасские ворота, поклонившись иконе Спаса. Взяв бесплатный билет в дворцовой конторе, посетитель имел право пройтись по всем кремлевским дворцам. В конце 19-го, начале 20 века московский Кремль все больше осознавался как памятник истории и культуры. Вынашивалась масштабная идея превратить весь Кремль в акрополь искусств и старины. Но 1917 год резко изменил судьбу Москвы и Кремля. Во время вооруженного восстания в октябре-ноябре 1917 года Кремль, на территории которого находились отряды юнкеров, серьезно пострадал от артиллерийского обстрела, произведенного революционными войсками. Были сильно повреждены стены, Спасская башня и Спасские часы, Никольская и Беклемишевская башни, почти все кремлевские храмы. Большой урон получил Малый Николаевский дворец. Когда на заседании Совнаркома рассматривался вопрос о размещении в Кремле правительства, председатель ВЦИК Яков Свердлов заявил: «Несомненно, буржуазия и мещане поднимут вой, большевики, мол, оскверняют святыни, но нас это меньше всего должно беспокоить. Интересы пролетарской революции выше предрассудков». В марте 1918 года советское правительство переехало из Петрограда в Москву, и она обрела статус столицы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а с 1922 года Союза Советских Социалистических Республик. Кремль стал местом работы высших органов власти государства. В 1918-1922 годах в здании Сената располагался кабинет и квартира Ленина, а затем вплоть до 1953 года Сталина. Все это время Кремль до свободного посещения был закрыт. Храмы были закрыты. Надолго умолкли кремлевские колокола. Годы советской власти не прошли для Кремля бесследно. Архитектурный ансамбль Московского Кремля пострадал больше, чем за всю его историю. На планах Кремля начала XX века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри кремлевских стен. Больше половины из них, 28 зданий, теперь уже не существуют. В 1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею Александровичу и уничтожен памятник Александру II. В середине 1920-х годов у Спасской, Никольской и Боровицкой башен сносятся часовни при надвратных иконах. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из кремлевских соборов было изъято более 300 пудов серебра, более 2 пудов золота, тысячи драгоценных камней и даже рака патриарха Гермогена из Успенского собора. Большой Кремлевский дворец стали приспосабливать под проведение съездов Совета и Конгрессов Третьего Интернационала. В Золотой палате разместили кухню, в Грановитой общественную столовую. Малый Николаевский дворец превращался в клуб работников советских учреждений. В Екатерининской церкви Вознесенского монастыря решено устроить спортзал. В Чудовом монастыре Кремлевскую больницу. В 1929-30 годах были полностью снесены два древних кремлевских монастыря – Чудов и Вознесенский, со всеми храмами, церквами, часовнями, некрополями, служебными постройками, а также примыкавший к Чудову монастырю Малый Николаевский дворец. Вся восточная часть Кремля от Ивановской площади до Сенатского дворца до 1932 года представляла собой сплошь руины. А затем на этом месте было построено здание военной школы имени ВЦИК, которое вряд ли украсило Кремль. В 1933 году был уничтожен древнейший храм Москвы – собор Спаса на Бору, располагавшийся во внутреннем дворе Большого Кремлевского дворца, и на его месте был построен пятиэтажный служебный корпус. За годы советской власти на территории Кремля было уничтожено 17 церквей с 25 престолами. Многие историко-архитектурные памятники подверглись переделке. У Грановитой палаты было сломано красное крыльцо, парадная лестница, по которой русские цари и императоры проходили на коронование в Успенский собор. Фасад Большого Кремлевского дворца до революции содержал 5 белокаменных барельефов в виде герба России и двуглавого орла и еще несколько малых барельефов в виде гербов исторических владений Российской империи – Москвы, Казани, Астрахани и других. После революции их спилили. В 1935 году двуглавые орлы, венчавшие главные проездные башни Кремля, были заменены на звезды из золоченой меди. покрыты уральскими самоцветами, а через 2 года заменены на звезды из рубинового стекла. В 1961 году у Троицких ворот на месте первого здания оружейной палаты напротив арсенала был возведен дворец съездов. Его архитектура носит характер официальной парадности и диссонирует с окружающими памятниками Кремля, но он, как и все, что строили в Кремле, стал символом своего времени. В огромном зале дворца, рассчитанном на 6 тысяч мест, проходили съезды Коммунистической партии Советского Союза, международные конгрессы и форумы, а также спектакли Большого театра и праздничные концерты. В ходе реставрационных работ конца 1960-х, начала 1970-х годов, глиняная черепица на башнях Кремля была во многих местах заменена металлическими листами, раскрашенными под черепицу. Тяжело переживал Кремль годы Великой Отечественной войны. Он был одет в маскировочные одежды, золотые купола и кресты храма были выкрашены темной краской, рубиновые звезды выключены и зачехлены темной материей. Царь-колокол был укрыт под настилом досок, на крышах здания установлены пулеметы, под стенами собора 12 апостолов находились броневики. С середины июля Москва стала систематически подвергаться массированным бомбардировкам немецкой авиации, но, к счастью, Кремль от бомбежек практически не пострадал. С 1955 года он вновь стал доступен для осмотра. Миллионы российских и иностранных граждан стали знакомиться с оружейной палатой, историческими реликвиями и святынями кремлевских храмов, а в бывшем Патриаршем дворце был открыт музей прикладного искусства и быта России XVII века. С этого же года вводится запрет на проживание на территории Кремля. Последние жители выписались в 1961 году. В 1970-1980-х годах в московском Кремле были проведены уникальные по составу и масштабу реставрационные работы. А в 1990 году он был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В следующем году все располагавшиеся на его территории музеи были преобразованы в Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», в состав которого вошли знаменитая Оружейная палата, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, Церковь Рихсположения, Музей прикладного искусства и быта России XVII века, архитектурный ансамбль колокольни Ивана Великого. В декабре 1991 года СССР как единое государство прекратил свое существование. Москва стала столицей независимой России, а Древний Кремль – резиденцией президента страны. На Пасху 1992 года, после огромного перерыва, вновь зазвонили колокола Ивана Великого. В этом же году Успенский собор стал патриаршим кафедральным собором. В 90-е годы в Кремле проводятся большие реставрационные работы. В частности, была осуществлена реставрация Большого Кремлевского дворца. На его фасаде были воссозданы все исторические барельефы, восстановлено знаменитое Красное крыльцо Грановитой палаты, реставрировано здание Сената. Теперь в дни больших церковных праздников в кремлевских соборах проходят торжественные богослужения. В последние годы патриотически настроенная общественность все активнее выступает за возвращение на кремлевские башни двуглавых орлов, которые украшали их в течение столетий. Особенно активную позицию в этом отношении занимают такие движения, как «Возвращение», «Народный собор», «За веру и Отечество» и некоторые другие, а также Русская Православная Церковь. Но у них, конечно, имеются и серьезные оппоненты. В 2010 году в связи с открытием на Спасской и Никольской башнях надвратных икон споры об уместности рубиновых звезд разгорелись с новой силой. Я, конечно, разделяю заявление заместителя директора по науке Института российской истории Российской академии наук Владимира Лаврова. Над Кремлем всегда были и будут символы государственной власти страны. Символом государственной власти в России является двуглавый орел. Поэтому радостное возвращение орла на Святую Спасскую башню произойдет обязательно. Это исторически неизбежно. История древнего московского Кремля очень богата событиями, осветить которые подробно невозможно в течение двух небольших бесед. Поэтому я прошу прощения за то, что о многом не успел рассказать. Многие интересные подробности и детали оказались упущенными. Но главное, на что мне хотелось сделать акцент, это то, что наш Московский Кремль – это действительно святыня нашего Отечества. Это древнейшая часть Москвы, общественно-политический и духовно-религиозный центр страны, прекрасный историко-художественный комплекс. Его история, историческая судьба всегда была и остается неразрывно связанной с историей России, с историей нашего народа.
Вел программу доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».